Трипура Рахаси, глава 9. Как Химачуда осознал высшую сущность. Наставление Хималекхи.
Я приведу для тебя несколько примеров. Подобно тому, как вещи невидимы в темноте, обнаруживаются при устранении тьмы посредством лампы и поэтому считаются восстановленными из забвения. Так же, как человек, пребывающий в замешательстве и забывший о том, где он положил свой кошелек, вспоминает о нем и находит его, устранив волнение ума и вернув душевное равновесие. И все же при этом говорит, что он обрел потерянный кошелек, хотя уравновешивание его ума не порождало кошелька. Так и обуздание своего ума не причина твоей самореализации. Хотя высшая сущность всегда пребывает там, она не осознается тобой даже при обузданном уме, ибо ты не сведущ в ней.
Когда в темную комнату приносится свет лампы, внезапно появляются видимые вещи, которые стоят в ней. Вещи всегда были в ней. Однако темнота не позволяла их видеть. Таким же образом, высшая сущность всегда существовала в нас, а мы всегда существовали в ней. Однако признать этот факт не позволяла нам наша неосознанность. Кошелек, который потерял человек, на самом деле был на том же месте. В момент его нахождения ничего не изменилось, кошелек не исчезал и не появлялся. Было утрачено лишь ложное знание об отсутствии кошелька. В момент просветления утрачивается наше ложное знание. К примеру, я есть тело, я есть отдельная личность. То же, что приобретается, не видится как нечто новое, что было создано или когда-то не существовало, а видится как единственно возможное и законное то, что было всегда. Можно сказать, существование Ахамкары – вещь незаконная сама по себе. Существование Абсолюта – единственно законная вещь.
Так же, как грубый человек, незнакомый со структурой общества, не способен распознать ослепительные огни царской палаты, сияющие в ночи. И поэтому, при первом взгляде, не обращает на это великолепие никакого внимания. Так же и ты упускаешь из виду высшую сущность.
Стоп. Можно переложить это более понятно. Допустим, есть человек, который не задумывается об окружающих его вещах. Он не понимает силы, которые управляют этим обществом. Что в этом обществе есть те, кому принадлежит власть, или кто обладает способностями, творческим гением. Есть боги, есть асуры, а есть обычные люди. Если он не обладает ясностью, он не различает этого. Тот, кто обладает ясностью, ясно может видеть тех, кто находится за кулисами, тот, кто выше, не только в мире людей, но даже богов. Он понимает большие творческие силы, стоящие за всеми вещами. На самом деле, мы обнаруживаем, что эти силы были всегда, но мы были слепы к ним. К примеру, на Земле существуют могущественные силы. Даже в мире людей эти силы существуют. Но обыватели пребывают в неведении в отношении них. В мире богов существуют могущественные силы, которые влияют на мир людей. Но если не обладаешь духовным зрением, их как бы нет. Что-то происходит, но ты не понимаешь, почему это происходит. Ты не знаешь, что за этим всем стоит. Ну, допустим, собака Сева получает просад. Она получает его как нечто должное, не задумываясь, что перед тем, как она его получит, могущественные силы послушников на кухне вкладывали туда свою шакти. Существа, обладающие ясностью на 5 порядков выше, чем она сама. Таким же образом и люди получают тела, карму, судьбу, жизнь, священные тексты, не задумываясь, что то, что они получают, за этим стоят также очень могущественные, творческие, сознательные силы. Но более того, за всеми этими силами стоит одна очень могущественная, самая запредельная сила. Все остальные силы – просто ее следствие. Ее называют сахаджья – естественное состояние, потому что она – естество всего. Она присуща всему в своем изначальном состоянии. Именно эта сила и является чем-то самым присущим каждому существу. Также ее называют исконная мудрость, праджняна. Исконная мудрость означает то, что принадлежало нам до того, как появился ум, эго и произошло рождение. Исконное. То есть наша сверхсознательность пребывала задолго до нашего появления на свет в теле. Ее называют природа ума, поскольку это центр нашего ума, это его природа. Поверхностный же понятийный ум является периферией, а не природой ума. Манас, который выносит приятие и отвержение, функции «да», «нет», «нравится», «не нравится». Поэтому эту силу также называют фундаментальный ум, то, что является фундаментом для всего. Фундаментом не только для нашего индивидуального «я», но также для всей Вселенной и для всех творческих сил. Когда его называют «Всевышний Источник», имеется в виду, что эта творческая сила является источником всех других сил, и она самая высокая. Когда его называют «Всевышнее Я», здесь показывают, что это все-таки не есть некий Бог на небесах, который управляет всем, отделенный от нашего сознания. Думать так, значит, стоять на позициях более низких учений, типа двайты, двойственных учений. Поэтому говорят «Всевышнее Я», это творческая сила, не есть нечто внешнее по отношению к нам. А это наше собственное «Я», только очень могущественное и запредельное. Когда о нем говорят как о вселенском источнике, говорят, что подразумевают, что Вселенная проистекает из него, что это Высшая сущность является источником Вселенной. Когда эту силу называют пустотная основа, это означает, что в основе всех явлений лежит пустотность. В том смысле, что эта сила не обладает какими-то конкретными качествами, привычными нам в дуальном мире. К примеру, цветом, запахом. Осязаемостью или еще чем-либо. Настолько она тонкая. Пустотность — это не негативизм, это скорее подчеркивание предельной утонченности этой силы. Когда говорят о ней как о пространстве основа, основе, подразумевают, что эта сила похожа на пространство. Она очень близка с пространством. Фактически пространство является ее чистым носителем. Она безгранична, всепроникающая, как пространство. Не имеет где-то ограничений. Как у пространства нет ни центра, ни периферии, так и эта сила. Как пространство всегда чистое, даже содержа в себе существ, Вселенная, многие вещи, такие это сила. Поэтому говорят, пространство – основа. Когда об этой силе говорят как о ясном свете, подразумевают, что эта сила светоносная, что она самосветящаяся, сияющая, а все виды света истекают из нее. Ясный свет означает, что этот свет обладает качеством прояснять, освещать все, когда сознание воспринимает в предельной ясности. Поэтому еще они говорят как о светоносной ясности. Еще об этой силе говорят как о недвойственной основе. Недвойственная основа означает, что в ней нет субъекта, нет объекта, и это то, что лежит в основе всего. Недвойственное — это означает, к примеру, что сейчас нет гуру, который бы вам читал лекцию самого по себе, и нет ученика, который бы сидел и слушал. А в абсолютном смысле происходит манифестация этой недвойственной силы, которая, играя сама с собой, проявляясь через одно тело, просветляет собственные другие тела. Нет гуру, нет ученика, нет лекции, нет этого зала, есть всего лишь запредельные абсолютные манифестации этого абсолюта. Тогда гуру – абсолют, ученик тоже абсолют. А процесс лекции – это игра абсолюта, который затеял в двух телах. Один, он принял роль гуру, принял роль ученика или роль махасидха. И в этих телах абсолют играет со своими энергиями. Только когда вы это поймете, вы обретете видение, основу для вашего созерцания. Пока это непонятно, все созерцание будет чем-то конструированным, надуманным. Не следует думать, что это так легко принять. О, конечно, меня нет, и учителя нет, а это все абсолют. Он играет. Тысячи раз ложное эго будет как-то снова включать свою игру. Не так-то легко ложному эго уступить позицию. Тем не менее, со временем мы понимаем, действительно, все есть единое сознание, и только понимание единого сознания просветляет нас. Ничто другое не способно просветить. Эту силу называют атман, самость. То есть то, что представляет нашу сущность, нашу бытийственность, наше вообще бытие как таковое. Также ее называют тадхата, атаковость. То, что есть такое, какое оно есть в своей изначальной простоте. В изначальной простоте означает, в ней нет ничего измышленного от ума, надуманного, искусственного, сконструированного. Таковость лежит в основе всех вещей. Даже если человек очень хорошо жонглирует писаниями, но он не постиг этой таковости, он не понимает ее подлинной сущности. Даже если человек хорошо ведет философские дебаты, это может совсем не указывать на то, что он знает подлинную сущность. К примеру, один человек мне говорил: то, что ты проповедуешь, это майявада, это имперсонализм, и вообще в Бхагавадгите так не говорят. Я сказал: давай разберемся, скажи, ты познал Кришну? Если познал, скажи об этом прямо, если не познал, тоже не увиливай. Он сказал: ну, авторитеты говорят. Я говорю: мои авторитеты говорят то же самое другое, что и я, поэтому мы не будем трогать авторитеты. А будем говорить с тобой прямо. Или ты познал, или ты не познал. Отвечай. Если солжешь, ответишь по закону кармы. А если познал, скажи мне прямо. Я знаю, я это увижу. Тогда он сразу как-то заявил и снова попытался отделаться цитатами. Я сказал: судя по твоему поведению, что ты не можешь выдержать моего взгляда и вопроса, ты не познал Кришну, ты не имеешь права об этом говорить. Ты даже во сне его не видел, и то, о чем говорили авторитеты, ты совершенно превратно толкуешь. Поэтому все твои рассуждения о имперсонализме, майяваде, еще это лепит ребенка просто. Я вообще даже их не могу принять всерьез. Только когда ты познаешь и прикоснешься к этой реальности, мы сможем с тобой говорить на равных. Ты можешь продолжать, как попугай, цитировать свои сутры и писания, но это тебе не поможет. Потому что ты останешься просто слепой. Таким образом, когда мы познаем реальность, мы познаем реальность. Когда мы ее не знаем, то мы остаемся на уровне книжного знания. Ее называют нерожденный ум. Нерожденный означает, что это состояние не подвержено рождению и смерти. Тело рождается, вместе с ней поверхностный ум, но нерожденный ум не рождается. Также эту силу называют великое совершенство. Великое совершенство означает, что это состояние всегда совершенное. Оно не ухудшается, не улучшается практикой, не ухудшается заслугами. Оно совершенно всегда. Допустим, вот сейчас я сказал вам, Анна подумала: я не познала эту сущность, значит, эти слова относятся ко мне. И она сразу начала грустить. Впала в ныне, в очередное, когда она любит так себя жалеть, считать себя: я несовершенная, я непросветленная. Но на самом деле это игры, которые ведет ее эго, в которые ее любимые игры, которые любит играть ее эго. И пока она не отделит себя от этих игр и не признает свое глубинное совершенство, не откроет это глубинное совершенство, это эго будет ее водить за нос, вызывать то чувство неудовлетворенности, то чувство самоуничижения, вины и прочее. И вместо того, чтобы углублять созерцание, отвлекать от истинного созерцания. Когда же мы пробуждаемся к истинному созерцанию, внезапно мы обнаруживаем это великое совершенство, как на ладони. И никакие игры нашего эго не могут нас вести в заблуждение. Будда по этому поводу говорил так. Когда к нему подходили и говорили, он говорил так: «Даже если Бог Брахма, монахи и священники, пандиты будут говорить, твой закон не есть истина?» Он говорил так: «Ну, Шарипутра, я не допускаю даже мысли об этом». Это означает, кто бы ни пытался смутить сознание, и какие бы силы ни пытались смутить сознание, не возникает даже мысли о том, чтобы сбить свое присутствие и признать их, поскольку все эти силы мгновенно самоосвобождаются. Самоосвобождаются они за счет пребывания в этом великом совершенстве. Эту силу называют изначальная реальность, поскольку она лежит в начале всех вещей, или изначальное бытие.
Будь внимателен. Пустая темнота стала видимой после того, как ты обуздал свои мысли. В течение короткого времени, после того, как ты обуздал свой ум, и перед тем, как та пустота стала видимой, имеет место состояние, свободное как от усилий, направленных на обуздание ума, так и от восприятия темноты.
Еще раз прочитайте.
Пустая темнота стала видимой после того, как ты обуздал свои мысли.
Когда вы обуздываете свои мысли в медитации, пустая темнота становится видимой, как проясненное сознание, где нет мыслей.
В течение короткого времени, после того, как ты обуздал свой ум, и перед тем, как та пустота стала видимой, имеет место состояние, свободное как от усилий, направленных на обуздание ума, так и от восприятия темноты.
Тонкое состояние ума, когда нет никаких усилий, и когда ум не впадает ни в какие крайности, даже в пустоту, не цепляется ни за что. Это состояние исконного «я», которое распознается в медитации. Очень ровное, подобное подводному течению. Почему я говорю, что оно не впадает в пустоту? Пустота является его глубинной сущностью. Тем не менее, это состояние существует и вне пустоты, когда вы воспринимаете форму. В противном случае абсолют существовал бы только в самадхи, и его не было бы в обыденном сознании. Однако это не так. Даже когда вы не воспринимаете пустоту, а воспринимаете форму, это состояние все равно существует. Можно сказать, это пустота плюс форма, когда все формы видятся пустотными. Когда видится пустота, словно пронизывающая насквозь все объекты.
Всегда помни то состояние, как состояние совершенного и запредельного счастья.
Стоп. Говорится, всегда помни то состояние, поскольку оно и является высшим запредельным счастьем. Мы можем смотреть на этот микрофон в присутствии, тогда пустота его будет открыта, и энергия его тоже обнажится. Мы можем смотреть на него с отвлечением или думать, это микрофон, это то. Первое видение истина, второе не истина. Первое происходит из истинного «я», второе обусловлено манасом, оценивающим умом.
Все люди введены в заблуждение относительно этого состояния, потому что их умы привыкли быть обращенными наружу.
Умы, обращенные наружу, не видят этой пустоты.
Хотя люди могут быть образованными, искусными и проницательными, тем не менее они все ищут и ищут, только чтобы потерпеть неудачу, и они не пребывают в том святом состоянии.
Хорошо иметь высокий интеллект, интеллектуальную ясность. Это повышает, значительно повышает шансы на постижение. Однако этого недостаточно. Просветление чем-то напоминает умение, чем знание. Это знание из разряда умения. Когда вы знаете не логически, а чем-то более тонким, ну, допустим, как умение плавать. Это умение видеть эту тонкую сущность. Допустим, если человек прочел о плавании множество трактатов, сам написал монографию, издал свои труды и знает, как плавают в десятках стран мира, какие есть стили и кто ведущий тренер по этому. Но даже если простой человек не знает, как всего этого, но просто прыгает в воду и гребет, а первый не может плавать, то второй человек, простой, он превосходит первого со всеми его знаниями. Он просто может плавать, умеет грести и не тонуть. В этом смысл практического знания.
Реализация обретается не дальними странствиями, но пребыванием в умиротворенной недвижимости. Она обретается не мыслью, умственной деятельностью, а исчезновением мыслей.
Стоп. Сначала мысленная деятельность для нас важна. Мы должны изучить много теорий и впитать их. Затем мы должны освободиться от мысленной деятельности. Мы должны переставать придавать значение мыслям, которые придавали раньше. Мы должны полностью смотреть на мысли, как на иллюзии, как на грезы, и просто играть ими, не прилепляясь больше никаким теориям, концепциям и собственным измышлениям. Мы должны полностью переподчинить мысли в фундаментальной основе. При этом мы не порождаем к мыслям какого-то негативного отношения. Мы знаем, что их можно с пользой использовать. Допустим, мысли полезны в практическом смысле, но они всегда подчиненные фундаментальной основе. Фундаментальную основу еще называют чистое сознание. То есть она сама вне мыслей, вне чувств. Быть в присутствии – это значит пребывать в том состоянии вне мыслей, настраиваться на него. Кто-то может подумать: «А, я понял, это значит быть в унмане, без мысли». Ничего подобного. Тогда кто-то может подумать: ведь противоречие возникает. Нет. Мысли могут возникать, и пусть они возникают, когда нужно, но сознание, самая сердечная точка сознания, пребывает в месте, где мыслей нет и не может быть. Тогда возникающие мысли не могут запятнать основное сознание. Поэтому еще его называют запредельное сознание. Это то сознание, которое находится за пределами мыслей, восприятия. Его называют также трансцендентальное сознание, то есть то, что выше всех категорий, сверхкатегориальное, сверхпонятийное, выходящее за пределы.
Усилия, направленные на достижение реализации, подобны попытке наступить ногой на тень собственной головы. Усилия всегда будут заставлять тень отступить.
Стоп. Когда говорится о безусильности, рассматривается абсолютный аспект практики, путь недеяния. Созерцательность, созерцание должно быть недеятельным. Техники – это обязательно деяние, концентрация и прочее. Но когда речь идет о созерцании, говорится, что деяние – помеха, что ты своими деяниями выпадаешь из созерцания. Чем больше ты стремишься, тем созерцание дальше от тебя. Так же, как если бы ты пытался наступить на тень. Чем сильнее ты хочешь ее догнать, тем тень быстрее убегает. Напротив, когда мы расслабляемся, отбрасываем погоню за усилиями и признаем состояние недеяния, естественное состояние тоже обнажается и сразу же воцаряется в нашем сердце. Тогда его называют сердечное пространство.
Подобно тому, как младенец пытается схватить свое собственное отражение, не зная, что такое зеркало, так и обычные люди, захваченные своими умственными отражениями, на зеркале чистой, сияющей высшей сущности, не замечая этого зеркала, ибо они не имеют никакого представления о высшей сущности.
Другие монахи, изображения святых, реки и горы, дома, небо наверху, земля под ногами – все это отражение. Собственное тело, мысли, книги, события – все это отражение на зеркале этого чистого сознания. По сути, только это зеркало является их источником – и только оно и подлинно реально. Отражения же имеют такую же сущность, как отражение в зеркале. Вы не можете их по-настоящему потрогать. Это все картинки, которые возникают на основе, на экране.
Хотя люди знают о пространстве, они все же не знают его, ибо они захвачены объектами, пребывающими в пространстве.
Быть мирским значит быть схваченным объектами, которые есть в пространстве. Быть просветленным значит постоянно прозревать в пространство, которое содержит в себе все объекты. Прозревание такого пространства переключает нас на совершенно иной тип видения. Видение недвойственной основы всего сущего. Когда мы видим недвойственную основу всего сущего, не существует рождения, смерти, страданий. Но даже вот эти слова «не существует» — это тоже человеческие понятия. Это так же, как лягушка описывала лягушка бы описывала рай. Говоря, что там никогда нет холода. Или что там много комаров. В этом состоянии трудно его описать вообще человеческими рамками. Не то чтобы там не существует рождения, смерти. Там вообще такого не слышали даже. Кто рождался и кто умирал. Настолько запредельное, настолько величественное пребывание. Там не слышали даже, что есть такой человек. Или есть субъект. Поэтому эти слова, они почти ничего не говорят. Они просто говорят, что это очень счастливое, очень свободное состояние. И никаких человеческих ограничений там нет вообще.
Они знают о Вселенной в пространстве, но не обращают внимания на само пространство. В такой же ситуации они находятся и по отношению к высшей сущности.
Если вы помните о самом пространстве и правильно делаете это, несомненно, вы настоящий практик созерцания. Если вы прозреваете пространство за всеми видимыми объектами и мыслями и воспринимаете пространство как то, в чем все содержится, несомненно, вы очень близки к пребыванию в этой высшей сущности. Вопрос, почему элемент воды описывается то, как связанный с пространством белого цвета, то синего, то голубого? Это на лекции по шакти-янтре ответим попозже.